Часть третья.
Потом меня несколько раз пытались затащить в их маразматическую партию. Обещали большие возможности, повышение по службе, поездки за границу. Но я понял, что залезая в это говенное болото, нельзя выйти оттуда чистеньким. И никакой душ тут уже не поможет. Вовек не отмоешься. Так что иметь дела с бывшими партийцами у меня охоты никогда не было. Я еще мог понять людей времен Второй мировой войны, когда был патриотизм, люди умирали за родину. А это партийные товарищи здорово эксплуатировали. Но людей моего возраста и моложе, когда было уже всем известно, что эти гниды в Кремле устраивали против народа, здесь мне все ясно. Туда могли идти только отъявленные негодяи и конформисты. Ведь чтобы хоть чуть-чуть залезть наверх, нужно было лизать заднее место не только до синевы, а прямо-таки до розовости. Недаром после перестройки самыми богатыми оказались бывшие комсомольские партийные работники. Дерьмо всегда на поверхности. Но хватит об этом. Гнусно это все. Да и неинтересно. Заканчивая о маминых родственниках, хочу сказать, что многих из них я знал. Люди они были разные. Интересными были мамины братья, особенно дядя Петя. Большой ловелас. Его моя мама очень любила. А сестры ее были попроще. Очень хорошо помню маминого племянника, Владилина. Среднего роста, крепкий и совершенно лысый. Ко времени нашего знакомства ему было лет 45. Он работал в Киеве заместителем главного технолога КБ имени Туполева. Он интересно рассказывал о войне. В 15-летнем возрасте ему хорошие люди добавили 3 года и отправили на фронт. Иначе сидеть бы ему в тюрьме по малолетке. Он на стреме был в одной из воровских вылазок. И в 1943 году совсем мальчишкой получил орден Красного Знамени. Вот от него я впервые узнал, как наши войска остановили немцев под Москвой. За линией обороны была установлена линия заград, отрядов с пулеметами. Так что выбор был один – грудью вперед. Жаль, что этот интересный человек прожил всего 48 лет. Его сразило заболевание, от которого умерли все прозоровы – инфаркт миокарда. А мама моя так вообще была рекордсменка по этой части. Она перенесла целых 3 инфаркта, долго болела, целых 18 лет. Светлая память. Настоящее ее значение я стал, к сожалению, понимать только после ее смерти. Правда, перед самой смертью было у нас немного интересных разговоров. В одном из них она сказала: «Вот мы с тобой, Юрка, часто ругались, но я знаю, что именно ты похоронишь меня». Так это и случилось. Холодным днем, 20-градусный мороз, в декабре 1992 года. После войны папу перевели на Западную Украину, город Тернополь. Как всегда, любит выражаться он, в самый центр ООНовских бандитов. Как впоследствии оказалось, они были просто борцами за независимость Ридной Неньки Украины от Москвы. Его назначили главным врачом в одной из самых больших и страшных тюрем Украины. По его словам, условия там были просто невыносимые. В камерах, где должны были содержаться до 10 человек, помещали около 50. Там невозможно было сидеть. Люди висли друг на друге. Когда открывали ненадолго камеры, оттуда долетал такой смрад. Конвоиры буквально теряли сознание. Что говорить уже о заключенных? После долгих уговоров папа уговорил таки начальника тюрьмы каждый день на несколько часов открывать камеры, иначе люди мерли как мухи. Но он позволил открывать только ночью, и под личную ответственность доктора. Некоторое время папе приходилось не спать ночами и присутствовать при этих ночных кошмарах. Позднее он добился разрешения произвести дезактивацию в камерах, так как там было полно крыс и другой мелкой нечисти. То есть личностью там он был известный, хотя и был кагибистом, но по роду своей службы, как мог, помогал заключенным. Однажды у него вышел спор с кем-то из большого начальства по поводу санитарного содержания заключенных. Папа всегда говорил, что заключенные прибыли отбывать наказание, а не умирать медленной смертью. Каждый, кто выйдет после положенного срока, имеет право на жизнь. Однажды его профессия спасла ему жизнь. А было это так. Поздно вечером, без охраны, он возвращался домой. Были сумерки. Вокруг вроде бы ни души, и вдруг «Стой!» Впереди и с боков он заметил людей. К нему подошли несколько человек. Один осветил его пламенем спички. Холодок пробежал в его груди. «Да это же доктор!» — сказал один из них. И они растворились в ночи. «Не будь этого везения, скорее всего, меня и не было бы на свете. Так что своим появлением на свет я был обязан в какой-то мере ауновским бандитам». Так совершенно не связанные события закручивают карусель человеческой жизни, ничего и ни у кого не спрашивая и не задаваясь ненужными вопросами. А что уж потом получается, одному Богу известно. Конечно, кто-то ищет во всем этом закономерности, объясняет длинную цепочку причин и следствий. Но в итоге фатализм побеждает, и что должно быть, то и случается. А вот кто и как планирует все это – вопрос. Частично мы сами, но в целом есть какая-то путеводная нить, и ты идешь по ней, сам того не замечая. Положено судьбой. Ну вот, родился, значит, в городе Тернополе. В небольшом городишке, в Западной Украине, уютном и чистом. Уже в сознательном возрасте успел побывать там дважды. Приятно было бродить у озера и в центре города, где я родился. Папа рассказывал интересную историю моего рождения. Родился я и был в состоянии синей асфиксии, то есть синенький и почти неживой. Но папа спас меня. Он буквально ворвался в палату для новорожденных, схватил меня и положил рядом с печкой, отчего я согрелся и немедленно пописал. Так я был спасен. Побывал я в доме и квартире, где жила наша семья. Папа, мама, сестра и я. Моих родителей там помнили. Кое-кто из соседей еще остались живы. Сохранилась и тюрьма. На Западной Украине мама моя была важной персоной. Ее называли «пани Докторова» на польский манер. Она сама занималась хозяйством, а для меня нанимали нянек. Потом мама рассказывала, что у нас их было 11. Она часто меняла их, потому что они не подходили по разным причинам. Одна воровала у меня из пальтишка печенье во время гуляния. У другой были очень грязные пятки, чего уж совсем не могла стерпеть наша мама Чистюля. Однажды моя старшая сестра Алла, во время того, как она качала меня в кроватке, нечаянно перевернула ее. И вместо того, чтобы вернуть быстро кровать на место, с криком побежала к маме. Но я не задохнулся. Выжил. Вскоре папу перевелся на работу в Одессу. Хотя ему предлагали быть главным врачом в одном из городов Западной Украины. Но он всегда очень любил Одессу и стремился в нее попасть. В Одессе он работал главным врачом Одесского мореходного училища, впоследствии высшей мореходки, так его называли. Однажды ему предложил капитан-директор Черноморской китобойной флотилии «Слава» Солянин сделать хотя бы один рейс, но ему пришлось отказаться. Мама не захотела. В начале 50-х годов мы жили под Москвой. деревья Вильяминова. Почему-то этот период я помню удивительно отчетливо. Мы жили в небольшом доме, где снимали комнату. А хозяйка была дородная и приятная женщина. Она работала на ферме хозяйкой. У нее был сын лет 20, парализованный. Кажется, его звали Гришей. Мы с ним играли в шашки и Чапаева. Он был беспомощный, только сидел или лежал в кровати. Как-то с ребятами пошел к речке, а берег был топкий и чуть не утонул. Помню, охвативший ужас меня. Течение было медленное, и я успел ухватиться за длинную траву, свисавшую с берега. Недалеко от реки был замечательный малинник. Как-то раз я пошел туда собирать ягоды, и на меня напали пчелы. Пришлось, сломя голову, бежать к реке. У воды они от меня отстали. Эти впечатления от медленной реки, малинника, холмистой зеленой местности запали мне в сердце и в голову навсегда. Будто живые картины. Хоть бери и пиши маслом. Потом мы переехали в Москву. Там папа был на курсах усовершенствования врачей. В 1953 году он в составе отдельного полка блокировал окружение Берии, могущественного председателя КГБ и члена Политбюро. Ему даже за участие в этой операции дали медаль за боевые заслуги. Там же, в Москве, в 1955 году я пошел в первый класс. Помню из этого только то, что ходила в специальной стального цвета школьной форме, а учился плохо. В основном на тройке. Мы жили недалеко от стадиона «Торпедо». Там я катался на коньках. Они прикручивались крепко-накрепко к валенкам, и кататься у них было неудобно. Однажды мы с товарищем дразнили старшего мальчишку. Он погнался за нами, и я не успел проскочить между домами. Вот тут-то он и заехал мне по башке. Но прибежала моя сестра и отвела домой. А мама тащила меня на руках в больницу. Вся голова моя была в крови. Там мне поставили скрепки. До сих пор чувствуется рубец на лбу. А так клюшка осталась у меня. Во втором классе я учился уже под Ленинградом, недалеко от Петродворца, в Варненбауме. Как же там было красиво. Жили мы, как всегда, в воинской части, за большим дощатым серым забором, в котором была дыра. Вот через эту дыру и ходил я в лес по грибы. Там росли тонкие, стройные сосенки. И однажды я срубил одну из них своим небольшим топориком. Затем стал обрубать ветки, чтобы сделать из нее пику. И вот я занес топор далеко за голову и задел себе тупой частью топора макушку. По лицу побежала струйка крови, и я испугался. Но больше всего я боялся, что скажет мама. Я прибежал домой. Мама, увидев меня, побледнела. Я быстро ее успокоил. «Мама, я живой, живой!» Ранка на голове оказалась маленькая, но крови было много. Когда пришел домой папа, я был почти здоров. Госпитализации не потребовалось. Во втором классе мама решила, что я должен быть отличником, и применила ко мне свой уникальный метод. Заключался он в следующем. Если я приносил домой пятерки, то смело отправлялся гулять в лес. В случае четверки я получал получасовую нотацию, тройка и того хуже. Гуляние отменялось, а вот за двойки единиц она хватала, что попать, и я получал по любому месту, куда приходился удар. Один раз она так ударила меня скалкой по ноге, что синяк не проходил в течение месяца. Папа вступился за меня и впредь запретил подобные экзекуции. Однако этот метод оказался очень действенным. В конце концов я понял, что учиться нужно так, чтобы всегда после обеда беспрепятственно ходить гулять. Со временем Я выработал железное правило. В школе лучше отвечать, когда ты знаешь урок, а не когда тебя вызовут. Я стал специально готовиться по одному из предметов. Поднимал руку, меня спрашивали, ставили пятерку. Затем шел следующий предмет и так далее по кругу. К концу второго класса я стал отличником. Да и в старших классах пользовался этой чудесной методой. Впоследствии 11 класс был закончен серебряной медалью. Только иностранный язык, немецкий, не позволил получить золотую. Я как чувствовал, что он мне не понадобится. А затем мы снова вернулись в Одессу. Мы всегда после очередного отъезда возвращались туда. Я продолжил учебу в школе номер 113 на улице Московской. Теперь это дорога Котовского. Позднее мама и я гостили в Североморске, где папа служил капитаном второго ранга на флагманском ледокольном катере «Пурга», который прокладывал путь в Северном Ледовитом океане для судов Северного флота. Об этом периоде можно узнать по фотографиям нашего семейного альбома. На севере я впервые стал учиться играть на кларнете, а первым учителем моим был ефрейтор Иван Шевченко, Вано. Приходя к нам домой, он просил разрешения у мамы снять сапоги, чтобы потом торжественно развернуть свои портянки и показать свои ноги. Они были необычайно больших размеров. Он брал в руки кларнет и произносил: «Ну, поехали!» Мы разучивали партии для двух кларнетов. Все в жизни он делал основательно, как говорил, плотно. Английский язык учил постоянно, даже в наряде и в сортире. Надо отметить, что в первое занятие я так и не смог издать ни одного звука из кларнета, даже из мундштука. Только потом, постепенно, начало что-то получаться. А в Одессе я пошел в музыкальную школу во второй класс по классу кларнета и четвертый по теории музыки, так как я был уже переросток. Одновременно с этим я записался в духовой оркестр ближайшего дома пионеров. Помню первое свое произведение в оркестре — «Марш коммунистических бригад». Сегодня мы не на параде, а коммунизму на пути. В коммунистической бригаде, и с нами Ленин впереди. Это был 1960 год, и призрак коммунизма еще шатался среди умов нашего старшего поколения. А наш волюнтарист из народа Никита Сергеевич Хрущев обещал нам этот самый коммунизм уже в 1980 году. Но нам, мальчикам, не было до этого никакого дела. Я ходил в две школы: общеобразовательную и музыкальную. Духовой оркестр, занимался легкой атлетикой и стал интересоваться девочками. Хорошо-то как было.